Глава 16. Брайан взирал на открывшуюся его взору картину с чувством облегчения, которому примешивались непонимание и страх. Сзади тихо подошел Ульф и заглянул через плечо. Даже ему сразу бросилась в глаза какая-то странность. «Я видел много мертвых животных и мертвых людей», — задумчиво произнес десанец, — «но такого я никогда не видел».
«Что это?» — спросил Брайан, словно очнувшись.
«Чужак, которого ты искал», — ответила Леа.
Нормальный человеческий мозг занимал лишь 2/3 черепа Макта. Остальное было заполнено аморфной массой зеленого цвета. Внешне она напоминала мозг, но отличалась от него множеством всяких утолщений и узелков. Леа осторожно отделила непонятную массу скальпелем.
«Я же говорила, что видела такое на Земле. Вполне можно проводить параллели. В организме зеленой мушки живет похожее существо». Биологи занимались его изучением много лет и выдвинули десяток сложных теорий. Наконец, кто-то догадался разделить мушку и это странное существо и изучать их отдельно друг от друга. И все стало на свои места. Оказалось, что это растение-симбиот. Оно выделяет ферменты, без которых мушка не могла бы усваивать сахар из цветочного нектара.
«А что здесь необычного?» – удивился Брайан. «Разве это единственный пример, когда кишечная флора способствует усвоению пищи? Чем эта зеленая мушка отличается от десятков других существ?»
«Есть одно отличие. В организм любого другого животного или насекомого микроорганизмы попадают извне и остаются там, если приносят пользу, иначе организм их отторгает. А у зеленой мушки с этим растением постоянный симбиоз. Он необходим им обоим. Споры растения всегда присутствуют в половых клетках мушки, и каждое яйцо, которое потом развивается во взрослое насекомое, обязательно заражено этим симбиотом.
И ты думаешь, что зеленые шарики в крови мактов явление того же порядка?»
«Уверена, тот же самый процесс. И каждый макт уже рождается с этой дрянью. Пока растет ребенок, растет и симбиот. Наверное, симбиот растет даже быстрее, потому что это простейший организм. Думаю, он прочно закрепляется в мозгу в первые полгода жизни ребенка».
«Но почему так получается? Как это началось?»
«Я могу высказать только предположение, но, на мой взгляд, все довольно просто. Скорее всего, симбиот – нечто среднее между животным и растением, как и почти вся жизнь на Дисе. Будущие макты, вероятно, заполучили эту гадость, съев какое-нибудь местное животное. В новой среде симбиот быстро прижился и расцвел под защитой прочной черепной коробки своего хозяина. В обмен на пищу и удобство он, очевидно, вырабатывал гормоны и ферменты, которые помогали мактам выжить. Может быть, это существо способствовало пищеварению, и макты спокойно могли употреблять в пищу любые растения или животных. Не исключено, что симбиот очищает их кровь от токсичных веществ. Короче говоря, благодаря этому союзу макты стали господствующей формой жизни на планете. Но они заплатили дорогую цену. Ты заметил, что мозг макта по своим размерам ничем не уступает мозгу обычного человека?»
«Да, но он должен быть меньше, ведь в черепе живет еще и симбиот», — возразил Брайан.
«Просто симбиот проник в мозг».
Внезапно Брайан все понял. «Лобные доли. Вот почему макты эмоционально стерильны. Этот жуткий симбиот поглотил лобные доли. Совершил фронтальную лоботомию».
«И не остановился на этом», — заметила Леа, снимая скальпелем оболочку серого вещества, под которым обнаружилась все та же зеленая масса. «Симбиот пронизывает весь мозг, он не затрагивает только мозжечок. Потеряв лобные доли, макты лишились эмоций и способности к абстрактному мышлению. Это еще называется воображением. Вероятно, так им было легче выжить на Дисе. Нет эмоций, нет никаких моральных проблем, ничего не мешает бороться за жизнь. Наверняка это произошло не в один день, и мактам пришлось пройти страшный путь, пока организм привыкал к захватчику. Зато теперь перед нами конечный продукт. Человек-животное. Или человек-растение, или животное-растение, как вам больше нравится. Замкнутый круг».
«Но остальные десанцы смогли выжить, не превратившись в монстров. Зачем мактам надо было заходить так далеко?»
«Эволюция не знает слова «надо». Существует множество вариантов развития жизни, но только лучшие из них имеют продолжение. Ты говоришь, что обыкновенные десанцы тоже выжили. Но макты выжили, как бы это сказать, они лучше выжили. Они уже стали господствующей расой на Дисе, и не вмешайся в эту историю инопланетники, стали бы единственной. Рано или поздно макты истребили бы остальных десанцев».
«Тут у тебя концы с концами не сходятся. Предположим, макты выжили и взобрались на самый верх по лестнице эволюции. Но ведь у них напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Вот сейчас, например, они развязали самоубийственную войну. Почему же они до сих пор не погибли?»
«Макты агрессивны и безжалостны. Они никогда не отступают, нападают на любого противника и, конечно, иногда погибают. Но у них никогда не было достойного противника. На Дисе ведь нет даже крупных хищников. и как виду Мактам ничего не угрожало. Они утратили инстинкт самосохранения за ненадобностью, и хотя индивидуумы погибали, вид в целом благодаря этому только укреплялся. Но вот Дис вышел из изоляции, и ситуация кардинально изменилась. Перед Мактами теперь стоит глобальная проблема. Проблема выживания расы, с которой они никогда раньше не сталкивались, и которую они не в состоянии даже осознать, не то что разрешить. Они продолжают нападать, невзирая на то, что противник вооружен уже не палкой, а пистолетом или бластером. И они будут нападать, пока их не перебьют всех до одного. Отсутствие воображения, неспособность к абстрактному мышлению лишают их возможности понять, что в данном случае привычная тактика приведет к гибели всей планеты. Впрочем, вряд ли Макты вообще отдают себе отчет, что их планета может погибнуть. Эволюция жестока, но справедлива. Раньше этот симбиот был Мактам полезен. Он обеспечивал сохранение вида. Теперь из-за того же самого симбиота вид Мактов стоит перед лицом полного уничтожения. Изменилась ситуация, и больше нет симбиота, полезного партнера в союзе двух существ, а есть паразит. «И паразита надо уничтожить», — подхватил Брайан. «Все, бой с тенью кончился. Мы нашли врага, и этот враг всего лишь процветающий паразит, тупой и ограниченный. У него вообще есть мозг?»
«Сомневаюсь. Зачем ему мозг? Если и был когда-то, то давно атрофировался. Паразиты, живущие внутри другого организма, как правило, очень быстро деградируют. У них сохраняются только самые необходимые функции».
«Что это такое?» – внезапно спросил Ульф, указывая на симбиота. Он слышал весь разговор, но не понял из него ни слова.
«Объясни, Муля», – сказал Брайан и добавил, увидев, как она измучена. «И сядь, пожалуйста, тебе надо отдохнуть. А я пока…» Он взглянул на часы и замолчал. Было уже 4 часа дня. До конца света оставалось около 8 часов. Что можно сделать за 8 часов? У Брайана сразу поубавилось энтузиазма. Если ему не удастся убедить нетджорцев, они сбросят бомбы точно в срок. А если даже удастся? Пока его открытие ничего не меняет в расстановке сил. В любой момент Макты могут запустить свои кобальтовые бомбы на Ниджор.
Кобальтовые бомбы. За всей этой суматохой с трупом Брайан начисто забыл о Татле. Ему стало стыдно. Необходимо срочно связаться с Хисом и обо всем ему рассказать. И о смерти Татла, и о следах радиоактивного излучения в Черной крепости. Конечно, Татл убит, а лента с записью уничтожена, но Хис может организовать еще один рейд и проверить все на месте. Брайан настроил передатчик на волну террористов и послал вызов. Вместо ответа в наушниках защелкали атмосферные разряды. Может, передатчик неисправен? Он сменил частоту, набрал для проверки свои позывные и свистнул микрофон. Отраженный сигнал больно ударил по ушам. Передатчик работал. Тогда Брайан еще раз вызвал Хиса и на этот раз услышал кодовый сигнал. Вызов принят. Он схватил микрофон. «Говорит Брент, как слышите? Мне нужно поговорить с Хисом. Прием!» К его удивлению, ответил профессор Крафт. «Мне очень жаль, Брент, но поговорить с Хисом вам не удастся. Полчаса назад он и его люди покинули Дис, и сейчас они находятся на пути к Ниджору. Мы все время прослушивали их частоту и поэтому приняли ваш вызов. Вы готовы? С каждым часом становится все опаснее садиться на планету. Уже сейчас мне будет нелегко найти добровольцев, которые согласятся лететь за вами».
Хис улетел. Вместе со всей своей армией. Брайану не сразу удалось освоиться с таким поворотом событий. Наконец он вспомнил, что Крафт ждет ответа.
«Ну что ж, раз они улетели, тут уж ничего не поделаешь. Я все равно собирался поговорить с вами, Крафт. Выслушайте меня и постарайтесь понять. Надо отменить бомбардировку. Я все-таки докопался до сути. Я узнал, почему Макты так странно себя ведут. Все еще можно исправить».
«Это можно сделать до полуночи», — прервал его Крафт. В голосе профессора звучало раздражение. Даже святые устают.
«Конечно нет». Брайан нахмурился, чувствуя, что разговор принимает нежелательный для него оборот. «Но на это не уйдет много времени. У меня есть доказательства».
«Я и так вам верю, Брент», — устало сказал Крафт. «Наверное, вы правы. Несколько часов назад я признал, что Хис был прав, когда предлагал свое решение проблемы. Мы наделали кучу глупостей, но самое страшное — мы упустили время. И теперь уже слишком поздно каяться. Мы сбросим бомбы в полночь, и я молю Бога, чтобы мы не опоздали. Вы не знаете, что наши специалисты советовали мне начать бомбардировку еще вчера в полночь, но я отказался от их рекомендаций и собственной властью продлил это опасное ожидание еще на сутки. За это меня сместили. Корабль с моим преемником уже вылетел с Ниджора. Теперь я понимаю, что превысил свои полномочия и поставил на карту судьбу собственной планеты, пытаясь спасти Дис. Но все тщетно. Дис нельзя спасти. Этот мир обречен. Он уже почти погиб.
и я не хочу больше ничего о нем слышать.
Но ваш долг...
Мой долг уничтожить эту проклятую планету. Все инопланетники уже покинули ДИС. Осталась только ваша группа. Я посылаю за вами корабль. Как только он заберет вас и стартует, я сброшу первую бомбу. А теперь сообщите мне ваши координаты.
Не угрожайте мне, Крафт, в ярости заорал Брайан. Вы убийца, и не оправдывайтесь. Вы задумали массовое убийство, а я хочу вас остановить. Я знаю, где Макты прячут кобальтовые бомбы. В крепости, на которую Хис попал прошлой ночью. Адрес можете узнать у него. Захватите эти бомбы, и вам не придется сбрасывать ваши.
Мне очень жаль, Брент, вздохнул профессор. Я ценю ваши старания, но их тщетность очевидна. Я не хочу обвинять вас во лжи, но вы сами-то понимаете, как неправдоподобно выглядят ваши заявления. Сначала сенсационное открытие природы поведения Мактов, потом, когда это не подействовало, вы вдруг вспомнили о бомбах. Мы искали эти бомбы несколько месяцев, вы сами еще 3 часа назад не знали, где они спрятаны. И вдруг...
Я сам до конца не уверен, но это шанс. Таттл засек в этой крепости источник сильной радиации. Но Таттл мертв, его аппаратура уничтожена. Почему вы мне не верите?
Он замолчал, понимая, как неубедительна его бессвязная речь. Передатчик молчал, Крафт терпеливо ждал продолжения, а Брайан уже потерял всякую надежду.
«Высылайте ваш корабль», — устало произнес он. «Мы скрываемся в бывшем здании треста легких металлов на окраине города. На первом этаже там большой пустой склад. Я не знаю точных координат, но думаю, ваши люди легко его отыщут. Ждем вас».
«Я проиграл, Крафт. Мы все проиграли».